откроем Библии, которые у всех есть с собой, из книги, из Евангелия. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Прочитаем первых три стиха. Евангелие от Иоанна, 9 глава, первых три стиха. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». О чем вы сейчас подумали, когда я читал это место Священного Писания? Оно вам что-нибудь напоминает, нет? А? Но если вам сейчас Даник песню споет, а мы все вместе подпоем ее: «Сидел слепец с протянутой рукой». Вспомнили, наверное, не так давно в нашем собрании пастор Павел, брат наш, говорил, читая это место Священного Писания. Помните, да? Или забыли уже? Помним. Слава Богу, что мы помним. Я буду говорить как бы на эту же, на это же место Священного Писания, немножко с другой стороны посмотреть на то событие, которое здесь описано. Хотя некоторые, может быть, мысли мы вспомним и обновим в нашем сердце, в нашей памяти, в наших рассуждениях. Иисус проходил с учениками своими по какой-то улице и увидел слепого от рождения человека, который сидел и, возможно, просил милости. Ученики у Иисуса Христа спрашивают: Равви, то есть учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Знаете, это естественный, очень такой обычный вопрос. Когда мы видим что-то необычное в жизни, у нас сразу возникает вопрос: почему? Почему? Например, представьте, жаркое лето, жара, идет человек, одетый в шубу, шапкой, завязанной шарфом. Вы сможете не среагировать на это событие? Вы спросите: почему? Что случилось? Или наоборот, зимой идет человек раздетый. Что случилось? Здесь та картина, которая произошла тогда у Иисуса Христа и его учеников, вот это может быть незаметное совершенно событие. В нашей жизни таких событий очень много происходит. Мы свидетелями часто являемся чему-то подобному. Когда мы видим человека, например, в инвалидной коляске, если тем более это молодой человек, у нас вопрос возникает: почему? Нам хочется подойти и спросить, что случилось, почему он не может ходить, почему его возят. Возможно, поврежден позвоночник. Возможно, отнялись ноги, не работают. Что-то произошло. Но ведь что-то произошло где-то когда-то. И у нас естественный вопрос возникает. Нам хотелось бы подойти и узнать, что случилось. Ученики, когда увидели человека, слепого от рождения, по описанному здесь, похоже, что они не первый раз его там видели. У них была какая-то информация, по крайней мере, наверное, они знали, что он слепой от рождения. Потому что в своем вопросе, который они задают Иисусу Христу, это звучит: Господи, учитель, скажи, кто согрешил, он или его родители, что он родился слепым? Значит, они знали, что он родился слепым. У учеников существовало две версии, два варианта, почему он родился слепым. Или он согрешил до рождения, или согрешили его родители. Скорее всего, наверное, когда Христос только посмотрел на них, возможно, с улыбкой, соответственно, их такому, может быть, несерьезному даже вопросу, как он мог согрешить до рождения. Ага, первая версия сама собой уходит. Значит, остается одна. У учеников было только две версии. И то одна из них совершенно была несерьезна. И, естественно, одна только была. Согрешили его родители. И сразу у учеников уже мнение о его родителях: ах, они такие грешники, ах, вот так они грешили, вот какие они. Естественно, возникает какая-то картина этого события, что получилось, как произошло. И вот результат. Родился больной ребенок. У них это очень быстро уже, в принципе, у них уже вопроса не оставалось. Первый отошел сам собой, второй вопрос стал для них ответом. Согрешили его родители. Ну, Иисус Христос еще не сказал своего последнего слова. И вдруг он начинает им объяснять и говорит: не согрешил не он, конечно. Не согрешили родители его. А что случилось? Почему? Результат чего-то. Почему он слепой? Почему он инвалид? Христос говорит, это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Чтобы прославился Бог через это. Я думаю, что каждый раз, когда мы соприкасаемся с подобной ситуацией, видим какие-то необычные ситуации, события в жизни людей, тяжелые, отрицательные, негативные, болезненные, то у нас возникает естественное желание найти виновного, узнать, кто виноват. Вы замечали, когда мы едем, например, по улицам, по городу, по хайвею, вот как сегодня упоминалось, и видим какую-то аварию, мы притормаживаем, и перед нами машины так же делают, проезжаем и смотрим туда. Я замечал много раз, если человек не один, тем более в машине, кто-то обязательно говорит, о, виноват вот тот. Сзади вот ехал, он его ударил, тот хотел повернуть, вырвали резко, этот виноват. Еще полиция не приехала, не было суда, ничего. У нас уже все решено. Мы знаем, кто виноват, нам не нужна полиция, не нужны суды, нам ничего не нужно. Мы все уже решили, у нас уже есть ясное мнение о том, что произошло. Мы нашли виновного на ходу, не останавливаясь. Вот это то, чему мы, в общем-то, в жизни научились. Почти каждый человек. Найти виновного. Найти виновного порой там, где его даже нет. Вот вам ясный пример. События. Нет виновного. А ученики нашли троих виновных сразу. Тот, кто родился слепым, его родители. В общем, все, кто участник вот этого события, все три виновные. Оказалось, что никто не виновный. Я сразу хочу попутно напомнить и предупредить бы всех нас поразмышлять о том, как нам нужно быть осторожными в своих выводах. Как нам нужно быть аккуратными. Потому что вот здесь вот рождаются проблемы. Мы ищем виновных, мы находим, мы знаем, кто виноват. Я помню, когда в детстве наши дети были маленькие, мы сами были маленькими, и вот сколько раз бывало, я помню, мама мне говорила, там, мы детьми бежим куда-то, она говорит, не бегите, упадете, в собрание идем, выможете все, куда вы упадете, мы врываемся, бежим, упал. Реакция родителей какая часто была, бывает на это? Подшлепнет, я ж тебя предупредила, я ж тебе сказала, виноват. Но ребенок, он понимает, что он виноват, он уже плачет от того, что упал. Но для большей ясности добавить надо еще немножко, чтобы баланс какой-то существовал в его боли, да? И вот теперь вот он виноват. Я же тебя предупреждала, сколько раз тебе говорила, нечего тебе плакать, сам виноват. Вроде все правильно, со стороны посмотришь, действительно, ребенок виноват, что он не послушал маму. Но спросить бы, задать вопрос, мам, давай с тобой откровенно поговорим, а ты ни в чем не виновата здесь? А почему ребенок вырвал у тебя руку и убежал, вслед ты ему кричал, а он не остановился? Он что, родился таким непослушным? Ну, последнее, что ответ можем привести, могут родители сказать, ну он такой родился. Ах, по генам передалось, значит. Все равно ты виновата. Ген это от тебя. Хоть так, хоть так, хоть как говори, виновата, хоть частично, но ты мама и ты папа. Есть ваша вина. Я бы сегодня хотел, чтобы мы немножко порассуждали о том, как мы в нашей жизни ищем виновных, как мы их находим, как мы к ним относимся. И самое главное, чтобы мы, поразмышляя, подумая о том, переменили кое-что в своей жизни и находили подлинного виновника каких-то обстоятельств, каких-то проблем в жизни нашей. Потому что в большинстве случаев мы находим совершенно других людей. Вот буквально вчера произошла страшная трагедия в России. Кто по интернету, может быть, смотрел, поезд потерпел катастрофу. Невский экспресс Москвы в Питер шел на полной скорости. Это скоростной поезд, он 600, там, почти 700 километров за 4 часа проходит. Я несколько раз ездил этим поездом. Он на огромной скорости, без единой остановки идет от Москвы до Санкт-Петербурга. И вот на самом тяжелом участке подстроили вот эту аварию, то есть теракт. Три вагона последних взорваны, рельсы, вагоны уходят. И пожалуйста, 26, кто говорит 30, еще не определились, погибших. Все-таки это огромное количество. Около 100 тяжелораненых, 18 пропали без вести. Меня что поразило, знаете, в участок, где совершенно продумали террористы, когда подготавливали теракт, это там, где нет близко ни дорог, ни поселков, ничего, глухомань сплошная. Вот в этом месте они взрывают. Там нет камер, которые наблюдают за тем, кто здесь передвигается, ходит. Там не могут быть свидетели, которые скажут, вот видели здесь, да, я видела, я вот ходили здесь, ходил мужчина с взрывчаткой в кармане или в сетке, вот носил, тротил, мы видели, да, вот такое-такое. Никто ничего не мог видеть, тем более ночью. но сегодня уже публикует фоторобот того, кто это сделал. Нашли виновного. Я не знаю, он ли это или нет, скорее всего, не он. Виновного обязательно найдут в этом теракте. Обязательно такого быть не может, чтобы в таком масштабе катастрофы государство не нашло виновного. Две столицы, Питер и Москва, соединяющиеся, взорвали поезд, тем более там и чиновники погибли. Это удар по всей России, по государству. И чтобы не найти виновного, такого не бывает. Найдут. Но многие молча выслушают и скажут, мы понимаем, что это не он. Может, и его найдут. Может, придет, покаяться, скажет, ребята, это я больше так не буду. Может быть. Но сомневаюсь, что это будет так. Но найдут. Найдут его обязательно. Никто не будет разбираться, потому он или нет. Найдут, накажут. Этот экспресс уже не первый раз взрывает, второй раз уже на том же участке. И все будет дальше продолжаться. Жизнь идет. Виновных найдут. Смотрите, сегодня какая сильная структура правоохранительных органов. Взять даже в нашей стране, где мы живем. Полиция, FBI, ЦРУ, ну много-много других организаций, которых мы даже не знаем, секретных. Огромная мощь, огромная сила. И все ищут виновных. Не всегда находят, далеко не всегда. Но часто находят тех, которые вообще и не причастны были к этому. Мой папа много лет отсидел за Бога в тюрьме. И когда-то он рассказывал нам, мы были удивлены. Я думаю, вот у Павла папа тоже много лет отсидел в тюрьме. Наверное, тоже не раз рассказал. Что в тюрьме огромная часть людей сидят совершенно невиновных. Совершенно. Которые вообще даже, может быть, грубого слова никому не сказали. Сидят там за убийство, еще за что-то. Огромная часть людей, которые не участвовали в преступлении, они сидят в тюрьмах. Помните такого страшного преступника Чикатило? Его аж содрогаются люди, когда вспоминают. Я помню, как про него и до сих пор можно в интернете прочитать. 8 человек до того, как его поймали, арестовали и казнили, до него 8 человек арестовали, как будто это он был, и казнили. Поймали, это он. Арестовали, осудили, казнили. Продолжаются убийства. Такой же почерк, такой же стиль. Ловят другого, наконец поймали. И так 8 человек казнили. Наконец поймали его. Ну, убедились, что это он. Прекратились эти убийства. А тех 8 человек не вернешь. А у тех 8 человек были семьи, были дети, может быть, жены, родители, естественно, друзья. Ничего не вернешь. Я почему про это хочу напомнить? Как страшно наказать невиновного. Намного безопаснее простить виноватого. Намного меньше ответственности. Мы очень нередко идем именно этой дорогой. Мы всегда ищем виновного. Они не спросили ученики у Христа: «Христос, здесь кто-то виноват?» Они даже не задали так вопрос: «Здесь есть виновный или нет?» Они знали, что есть виновный, просто они спросили, кто. И они ошиблись. Нет виноватых. Бывает такое. Нет виноватого. Или виноватый совсем не тот. В этих ситуациях, братья и сестры, мы очень много соприкасаемся с этим в нашей жизни. Очень много. Посмотрите, проверьте свою прошлую неделю, месяц или год. Сколько в вашей жизни было таких ситуаций? Когда вы озлоблялись на человека, за что, чего он не делал? Потом выяснилось, мне сказали, ну извини, ну не он, ну ничего страшного. Ничего страшного. Как это часто бывает? Как это часто бывает? Как часто мы на невиновного можем положить какое-то клеймо, как один человек говорит, ты с ним не общайся, с этим человеком. А что такое? Да ты знаешь, я слышал, говорили, что он у кого-то куртку там украл. Не знаю, он украл или у него украли, ну, не общайся все равно с ним. Вот так часто бывает в нашей жизни. Мы что-то услышим, мы уже создали образ виновного, преступника, злодея, а человек разводит руками и говорит, я совершенно не виноват. А мы дальше идем искать, ах, ну не он, но все равно мы найдем. Полиция не найдет. FBI не найдет, а мы найдем. Найдем 100%. И он будет отвиновен. И мы будем к нему относиться соответственно. И про него всем расскажем, что он такой. И не задумываясь о том, что мы делать можем конкретную ошибку. И ломать чью-то судьбу. И делать зло кому-то. И самое страшное самим себе. Берем на себя грех. Берем на себя чью-то кровь. Я не буду много примеров приводить из жизни. Вы их тоже много знаете. Это потрясающие примеры. Поэтому нам нужно быть во много раз осторожнее и аккуратнее. Итак, давайте мы сегодня немножко порассуждаем, поговорим о том, кто согрешил. То есть, другими словами, кто виноват. В какой-то ситуации в жизни вашей, моей, может быть, общества и так далее. Кто виноват? Когда мы ищем виноватых, мы начинаем просеивать круг наших друзей. Вначале врагов. Просеяли? Нет. Ну, не страшно. Враги-то как, Павел, получается? Все враги – это наши бывшие друзья. Мы их когда-то сеяли уже. Просеивали, вернее. И они стали нашими врагами. Но мы просеем оставшихся друзей, все равно мы найдем врага, который на нас год назад не с такой большой любовью посмотрел, а поприветствовался со мной не с первым, а со вторым в церкви. Значит, он что-то на меня имеет. Это сделал он тебе. Он уже тогда на меня что-то имел. Разве такие мысли не приходят в нашу жизнь, в наше сердце? Возможно, приходят. И вот здесь нужно быть очень осторожным с самого начала. Не бойтесь помиловать виновного, бойтесь наказать невиновного. Когда, помните одно такое событие, если мы вот здесь же в Евангелии от Иоанна перелистнем пару страничек, и мы здесь в 11 главе встречаем событие, о том описывается, как жила одна семья, Лазарь и две его сестры, Марфа и Мария. Иисус Христос любил бывать в этом доме, это были его друзья. Иисус Христос в одно время был далеко от их местности, но ему передают, что Лазарь очень заболел. Иди, помоги. Ко Христу чужие люди шли за помощью, а здесь свой друг. Представляете, да? Свой друг. Конечно, в первую очередь. Иисус Христос идет туда. Не торопится. По дороге задерживаясь, останавливаясь. На первый взгляд, кажется, даже опаздывает. Когда он пришел туда, встречает его плачущая одна сестра Лазаря умершего. Вторая. И Мария, смотрите, она говорит, в 21 стихе написано, тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». На первый взгляд, когда читаешь вот это выражение Марфы, кажется, как она доверяла Господу, как она любила, как она верила Ему. Но внимательно посмотрите, что звучит в этих словах. «Если бы ты был здесь, он бы не умер». Он умер потому, что тебя не было здесь. Тебя не было здесь, из-за этого он умер. Он умер, потому что ты виноват теперь. Ты виноват, тебя здесь не было, из-за этого он умер. Вот вам, пожалуйста, незаметно для сама себе она обвиняет Иисуса Христа в смерти своего брата. Оно прямо не звучит, открытым текстом не сказано, но в ее сердце жила эта мысль. Если бы ты был, не умер, тебя не было, он умер. Он умер, потому что тебя не было, виноват ты в его смерти. Вот и все, без грубости, может быть, с любовью. Видим их такой услужливой, какой, знаете, любовью и с милостью, состраданием и со всем прочим добрым вот этим вот напутствием своим, которое она всегда шла навстречу ко Христу. И теперь же она опять, встречая его, плача и говорит: он умер. Братья и сестры, смотрите, как бывает в жизни нашей. Незаметно для самих себя мы обвиняем невинных людей и добираемся до самого Господа. Мы нередко в своей жизни, или может быть редко, но это бывает, и может быть у каждого уже произошло, прямым текстом не сказавши, но мы обвинили Христа в том, что произошло с нами. Господи, а ты где был, когда я грешил? Ты почему за руку меня не схватил? Ты виноват. Господи, ты почему создал эту ситуацию? Зачем ты меня направил в эту сторону? Почему ты меня поселил там? Почему ты мне послал этих людей, которых я обворовал? Не было бы их, я бы их не обворовал. Зачем ты мне послал их с такими деньгами, с таким искушением для меня, и я не выдержал, обворовал их? Виноват Господь. И мы часто в своей жизни допускаем эти страшные мысли, виня Господа самого в том, что делаем мы. Если мы среди людей не нашли виновных, а виновный-то нужен, Господь остается. Подумайте, как незаметно мы можем делать очень страшные вещи. Посмотрим, первая ли на земле Марфа сделала это? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Если мы откроем самую первую книгу, вот самых первых листочков здесь, раз, 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 Ветхий Завет. Вот первая книга Моисея Бытия, первая глава, вторая. Давайте третью для начала. Давайте третью и посмотрим. Когда согрешил первый человек, Адам и Ева, «Возвал», с 9 стиха мы читаем, «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он же сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, сказал: что ты это сделал? Жена сказала: змея обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змея: за то, что ты сделал, то и то проклят будешь». И так далее. Смотрите, обратите внимание, Бог конкретен прям, и Он в своих вопросах тоже принципиально конкретен. И он задает вопрос. Не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе есть? У Бога вот есть такой принцип. Да-да, нет-нет. Ну, хоть по разу, да или нет. Но лучше, если два раза. И он его спрашивает, ты ел? Скажи, да. Мы, на первый взгляд, думаем, что Адам сказал, что он ел. Ответил. Смотрите, как он ответил. Он фактически не ответил на вопрос Бога. Вот когда он говорит, не ел ли ты, с которого я запретил тебе есть? И Адам сказал, и кажется, сейчас прозвучать должны слова, да, Господи. Он говорит, жена, подожди, жена, при чем здесь жена? Я тебя спрашиваю, ты ел или нет, с женой поговорю потом. Жена, он начинает сразу, жена. Ну ладно бы жена, еще просто, а то, которую ты мне дал. Смотрите, всего-то, кроме Адама, двое, Бог и жена, и оба виноваты. А он нет. Виноват жена, что она мне дала поесть, а ты виноват, что ты мне дал эту жену. Дал бы другую, она бы так не сделала. А другой просто не было. Адаму надо было быть другим, а не искать другую жену. Ее просто не было. И смотрите, как быстро в ответ на вопрос Бога обвинение самому же Богу выдвигается. Ты, Бог, мне дал такую жену. Кого ты мне послал? Кого ты мне дал? Это она меня ввела в грех. Это она такая. Господи, кто виноват теперь? Я, что ли? Если бы она мне не предложила, я бы, думаешь, ел никогда в жизни. Я сам, и мысли не было у меня протянуть руку, сорвать там что-то с этого дерева. И в голову-то не приходило. Если бы я не был женат и холостым был, мы бы с тобой сегодня на тему не разговаривали, все бы у нас хорошо было дальше. Женился. А женился я почему? Ты мне послал ее. Бог удивительным образом не останавливает Адама. Спокойно, жена, хорошо, я пойду к жене. И сказал Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Кто виноват? Змей и Бог. Змей кто создал? Ты, Бог. Что ты его создал таким? Обольщает ползать здесь? Или ходил он туда еще? Змей виноват. Вот откуда такое вот состояние невиновности собственной пришло в нашу жизнь, в наш мир. Самого первого человека. Всего-то двое, и оба виновны. Представляете, сегодня 6 миллиардов, и мы скажем, все виноваты до одного, кроме меня одного. Это примерно так тогда выглядело, потому что весь мир был тогда в количестве двух человек. И Адам говорит, виновата жена, виноват ты, Бог, ты третий. Жена, она нашла тоже виновна. Вот к чему приводит такое состояние? Когда мы начинаем винить других, искать. Очень непростая работа найти виновного. Сегодня некоторых виновных ищут, как я уже говорил, полиция и прочие структуры. У них огромные возможности. У них везде есть свои агенты. У них есть техника. У них есть прослушивающая техника, просматривающая у глаза и уши. Все есть для того, чтобы найти. Годами ищут, они раз вообще не находят виновного. Не находят виновного. Я уже думаю, может нам пойти им помочь. Мы найдем. Я знаю некоторых людей, которые всегда находят виновных. Всегда. А в зеркало, видимо, не смотрятся никогда. Поэтому подлинного виновника так и не нашли. Все, что произошло в твоей жизни, проблема или беда, в чем ты уже много раз обвинил всех людей, попробуй сегодня свернуть всю эту свою систему обвинения, и посмотреть реально, а может такое быть, что виноват я сам? Ты сразу отмел эту идею, эту мысль. Не может быть, это он, это она, это они. Это все, кроме меня. Подумай, один раз хотя бы в своей жизни. Может быть, та ситуация, где ты смог обвинить сотню людей уже, или самых близких, которые стали для тебя самыми далекими, или еще кого-то. Подумай, ведь ты виноват. И в мысли, наверное, не приходило, и в голову такое не приходило. Смотрите, Адам здесь действительно может сказать не виноват с одной стороны. Но подумайте, если бы Адам был тогда рядом, где Еву обольщал дьявол через змея, возможно, этого бы не произошло. Ведь Адам-то имел более жизненный опыт, чем Ева. Он больше общался с Богом, он больше знал о Боге. Возможно, если бы рядом он был, он бы сказал своей жене, не разговаривай с этим чудовищем. Не приведет тебе это к добру. Я чувствую не Божий голос, не Божьи мысли. Я чувствую, не надо. И Адам, возможно, Богу сказал, я не виноват, Господь, я там не был. Как может быть виноват человек за то преступление или за ту ситуацию, где его не было, а? Конечно, и первое всегда, когда находят преступников, и потом с ним начинают рассуждать, например, кандидата в преступники, или подозреваемого, точно сказать, да? И у него, как называемое, есть алиби. То есть, другие говорят, он говорит, я в это время был вот там, в том городе, я в это время находился, в это время сидел в ресторане. Кто тебя видел? Вот, 5-10 человек. Ищут, спрашивают, говорят, да, он был здесь. Все. Этого человека автоматически снимают подозрения. У него есть алиби, у него есть доказательство, что он не виноват. И вроде бы действительно, и в нашей жизни может так часто быть, я еще одну сторону эту хочу заметить. Мы не виноваты, потому что мы там не были. Адам, ты виноват, что ты там не был. Если бы ты был, и жена бы твоя виновата не была. Потом, пожалуйста. Знаете, такую простую притчу хочу привести. Притчу или такое иносказание. Когда был огромный мост стоял, построенный через реку. И в одно время он рухнул, развалился. И стали рассуждать, кто виноват. Все претензии сначала обратились к песку, из которого состоит раствор. Песок. Почему не выдержал раствор? Он говорит, не знаю, меня сколько нужно было употребляли, я не отказывался, я был здесь сколько нужно, я был на месте, и достаточно норма, которая должна была быть в этом растворе, она существует, ко мне никаких претензий. Проверили действительно. Может быть, воды было мало? Воду спрашивают. Вода, как насчет тебя? Ты невиновна или виновна чувствуешь? Она говорит, сколько лили, сколько надо было. Ты такой же определенного уровня вот этого состава, раствора. Проблем нет. Спрашивают цемента. А ты? Он говорит, я вообще не виноват, меня там вообще не было. Он не виноват. Потому что в растворе цемента не было. За что виноват? За что его винить? Вот иногда в нашей жизни так происходит. Я не виноват, меня там не было. Мои дети поссорились, натворили. Меня просто там не было, что вы ко мне прикапываетесь? А где ты был? Почему тебя там не было? Это моя жена. А это мой муж. А это то и то. А это... А почему тебя не оказалось там, когда ты должен быть там? И избавить своих близких от этой ситуации. И не допустить этой ситуации. Тебя там не было, и ты считаешь, это доказывает твою невиновность, это прямое обвинение в твой адрес. Вот ты-то как раз и виноват, потому что тебя там не было. А ты должен быть там. Ты должен быть там. На одном братском возник один вопрос, неприятный такой разговор. Немножко так повздорили братья, что-то там доказывая, не договорились. Вот. И одному брату, который отсутствовал, он был на работе, ему говорит, ой, хорошо тебя там не было. Как хорошо, что тебя там не было, а то бы ты во всем, он говорит, я очень жалею, что я там не был. Я бы постарался сделать все, чтобы не было этого конфликта. Я виноват, что я не пришел на это общение. Я очень виноват в этом. Понимаете, вот найти виновного. Мы часто совершенно его не там ищем. И совершенно не того находим. А думаем, что вопрос решен. Кто виноват? Кто согрешил? Нашли виновного, нашли грешного, наказали и живем спокойно дальше, не глядя в зеркало, в котором ярко отражено лицо, натура, внешность настоящего виновника. Так бывает. Вы знаете, вот Библия повествует очень о многих событиях, очень о многих местах, тогда, когда Бог давал и показывал, как Он благословлял людей, когда человек сам находил виновного в себе самом. И от этого шло благословение. Я удивляюсь, что это нередко бывали не только мужчины, а женщины. Чтобы взять вину на себя, нужно быть сильным человеком. Нам в детстве учили, мы росли, дети, там иногда повздорим, и нам всегда папа и мама говорили, попроси прощения. Я помню, как отец мне всегда говорил, если ты, я говорю, я не виноват, он виноват, тот кричит, он не виноват, я не виноват, он виноват. Ну, это обычное дело, да? А папа говорит, кто из вас сильнее, тот первый попросит прощения. Нам всем хотелось быть сильными. Вот, и мы начинали наперебой просить прощения первыми. Это вообще действительно попросить прощения, взять вину на себя, признать себя виновным, нужна огромная сила. Огромная сила. Скажите, разве вы не чувствовали, сколько силы нужно для того, чтобы покаяться в грехах своих, прийти к Богу? Сколько вы прилагали усилия к этому? Какая была борьба в вашей душе? Может, это длилось 10 минут, а может быть 10 лет, прежде чем вы одолели в себе это, прежде чем вы победили, чтобы признать себя виновным, нужно большие силы. Удивительно, что женщина в Писании, один из таких выдающихся примеров, это в первой книге Царств описано, вы, наверное, уже догадались о ком, это Авигея. Вы помните, когда Давид со своими людьми ходил, скитался, скрывался, убегал от врагов своих, и в одном месте он узнал, что один человек, богатый человек, у него стрижка овец, у него праздник, у него много возможностей, у него много еды есть, а они голодные были, Давид и его люди. И он посылает своих слуг, говорит, пойдите, попросите, вроде того, что на колени встаньте, умоляйте его, пусть даст что-нибудь покушать. Пришли к нему, он накричал, нагрубил на них и прогнал их. Почитайте вот 25 главу первой книги Царств, дома вы вспомните это событие. И когда пришли эти слуги, докладывают Давиду, а так поступил тот, кому ты нас послал. Давид парень горячий был, закон соответствовал, око за око, зуб за зуб, все на его стороне. Он вооружает своих людей, давайте, вооружайтесь, берите мечи, берите копья, вперед, пойдем мстить. И он пошел на месть. Когда Авигея узнала, жена этого Навала, узнала, что ее там не было, ее не было там. И слуги потом сказали, приходил, вот Давид такой, вот так, твой муж прогнал его. И слуги сказали, или рабы там, Авигея, госпожа наша, будут проблемы, мы чувствуем. Мы про Давида немножко слышали, это не тот парень, который обойдет стороной. Он придет еще к нам и силой все возьмет. Авигея, когда узнала это, она быстро, поспешно садится на осла, берет своих слуг и навстречу туда, в то место, где она предполагала, был Давид. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли и пала к ногам его. И сказала, смотрите, что она сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека. Его имя соответствует Навал. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». Смотрите. «Я, говорит, не видела, я не знала, я не была там. Прости его, это он натворил». Смотрите, что она говорит. «На мне грех, господин мой, на мне. Я не была там». Если бы Давид ее спросил, может, он ее спросил, «А в чем ты виновата? Ты же не была там». «А вот я в этом виновата, что я не была там. Я должна быть там». И, как мы сегодня принято говорить, разрулил бы эту ситуацию. Все бы на место поставил. Со свойственной мудростью этой мудрой женщины, жены. «Я не была, на мне грех, прости меня!» И Давид тронут был этим. Дальше она говорит, «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит дом твой», и так дальше, и так дальше. И говорит Давид Авигея, «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Благословенно. Друзья мои, если вы хотите, чтобы вас назвали благословенным, и люди, и Бог, не будете взять вину на себя, даже ту, которая, может быть, вас даже не касается. Можете просто говорить, размышлять, а я в это время почему не помолился? Я же знал, что проблемы в той семье, или в том обществе, или у тех людей. Я не молился за них. Я был окружен своей суетой. Я не поучаствовал в жизни церкви. Я плохого ничего не сделал. Но я, не делая хорошее, сделал плохое. Христос однажды сказал, кто не собирает, тот расточает. Кто не собирает, тот разрушает. Кто не строит, тот разрушает. Я не был в церкви, а там что произошло, ну потому я и виноват, что я там не оказался. Я должен быть там и помочь, чтобы не случилось этого. И это Авигея говорит, на мне грех, я не была там, я не видела, но на мне грех. И Давид говорит, благословенна ты. В чем благословенна? Что назвала себя виновной, будучи совершенно невиновной. Совершенно. Смотрите, и Бог остановил и Давида, как он здесь сказал, от пролития крови. Там, может быть, не только Навал погиб, там, как Давид сказал, я ни одного живого не оставлю. Рабы, невинные люди, может, дети, там кого только не было, слуги, все погибли бы. Одна женщина назвала себя виновной и взяла вину на себя. За эту вину ее никто не наказал. Эта вина была ее победой, была благословением, и ее Библия называет «благословенна ты». Мы не раз в жизни, друзья, мы соприкоснемся с этим вопросом. Когда будем искать виновных, когда будем размышлять, а кто же согрешил. А кто же виноват? Вспомните, пожалуйста, Авигею. Это вам очень, очень поможет. Когда в Третьей книге Царств, еще примера вспоминаю, хочу напомнить, когда описывается, Соломон построил храм Богу, и вот было освящение этого молитвенного дома, этого храма, посвящение Богу, совершается молитва в этом храме. Молитва благословения всего народа, это не простая молитва перед едой, это молитва благословения на всю жизнь людей, которые будут ходить в этот храм, на это строение, где будет прославляться Бог. И будут люди приходить с разными своими проблемами. Ведь в храм к Богу идут люди не только славить Бога, идут с болью со своей, с проблемами своими, со своими несчастьями, идут грехами. И вот здесь в своей молитве, смотрите, Соломон, мудрейший человек, учел и посчитал очень важным помолиться об этом Богу. Он говорит в 3-8 главе 46 стиха. «Когда они согрешат пред тобой, люди, которые будут идти сюда, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленивших отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они, эти люди твои, в земле, в которую будут находиться в плену, войдут в себя, обратятся и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем твоим и всей душою твоею, тогда услышь с неба место обитания твоего молитву и прошение и сделай потребно для них». Вот когда скажут, мы согрешили, мы виновны. Не тогда, когда будут умолять, просить, не тогда, когда найдут виновных, не тогда, когда расскажут тебе, Господи, как часто у нас бывает, мы объясним, Господи, да это получилось, ты же знаешь мою тяжелую жизнь, ты же знаешь, что я в чужой стране, я здесь вообще не могу разобраться ни в чем, ты же знаешь, какие друзья вокруг меня в кавычках все эти, ты же знаешь, какие люди, Господи, ты же знаешь, это последнее время, люди наглые, бесстыжие, неблагодарны, наполнены этим злом, ты же видишь все, и кучу оправданий, как Адам, жена, ты Бог, говорит Марфа, ты Христос виноват, а когда люди скажут, мы виновны. Мы виновны, независимо от обстоятельств, в каких мы попали, независимо от времени, в которое мы живем. Я виноват. Скажи это Богу. Найди силы сказать это. И вот здесь удивительно, что вот такие слова даже меняют планы Бога. Не только планы Давида изменены были. Планы Бога меняют. Вы помните, Бог решил уничтожить страшного царя, страшного грешника Ахава, о котором Библия говорит, ни до него, ни после него такого грешного не было царя. Но как только он смирился, говорит, Господи, я виноват, и в смирении пал пред Богом, признавши, что он виноват. Бог ему уже определил приговор, смерть. Он говорит, я отменяю свой приговор. Посмотрите, говорит, как смирился Ахав. Он в себя виновным признал. Какое благословение. А царь, как никто другой, мог все несчастья своего государства свалить на своих заместителей, как часто сегодня чиновники делают, на своих помощников. Ведь самый невиноватый человек – это президент, потому что он всегда имеет возможность кого-то обвинить. У него есть кого. У мужа всегда есть кого. Это жена, она более слабая. И дети виновны, всегда они более слабы. Старшие обвиняют младших, подрастают младшие, становятся младшие другие, они тех обвиняют. Всегда есть виновные. И это ведет к погибели души человеческой и к трагедии в том обществе, где находятся эти люди. И вот, знаете, еще хочется обратить внимание на книгу Неемия. Книгу Неемия, когда Неемия нашел эту книгу закона Божия, начал читать ее перед народом, в 9 главе, здесь 32 стиха, он молится Богу. «Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца», то есть народ, который грешил. «И ныне Боже наш, Боже, великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да будет малым пред лицом Твоим все страдания, которые постигло нас, царей наших, князей наших, священников наших, пророков наших, отцов наших и весь народ Твой, дней царей сирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны». Дальше он говорит, смотрите, «цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши не исполняли закона Твоего, не внимали заповедям Твоим и напоминанием Твоим, но, зная историю своего народа, своих родителей, отцов, священников, царей, он все равно говорит, но виновны мы виновны. И какое благословение Бог послал во времена Неемии народу своему. И только лишь по одной причине, что Неемия назвал себя виновным. Хотя грешили его родители, грешили его отцы, деды и прадеды. Он говорит, мы виновны. И Бог увидел. Это смирение. И Бог начал благословлять этот народ. И мы читаем в книге Неемии, это великое пробуждение было в народе Божьем. И большую победу Бог даровал тогда народу. Вот интересно еще есть... Смотрите, такое событие, когда народ израильский, он много воевал с другими царями, с другими народами, и вот амаликитяне. По истории мы знаем, что это очень сильные люди были, воинственные, очень боеспособные, и Израиль их побаивался даже. Но вот случилось, что им нужно было встретиться и показать, кто сильнее, кто победит. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Это исход, прошу прощения, 17 глава с 8 стиха. Моисей сказал Иисусу Навину, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в моей руке. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты из захождения солнца, и низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Хорошая история, мы ее хорошо помним. Нам нравится, как Израиль Амалика низложил. Интересно, да, очень? Ну, а смотрите, как это все получалось. Моисей знал, что победа не в его войске, не в его воинах. Он знал, что Амалик очень силен. Он для вида просто говорит, иди выбери людей больше, меньше, тут разницы больше, большой нет. Ну, сделай видимость войны, сделай, Бог будет воевать, но ему не важно, как Бог говорил, через многих или не через немногих делать победу. Моисей поднимает руки. Как Моисей поднятыми руки держит, побеждает Израиль. Он сверху с горы смотрит, Израиль побеждает, давит, а амаликитяне начинают сдаваться и убегать. Моисей руки устают. Он опускает. И амаликитяне вдруг останавливаются, начинают воинственный дух в них откуда проявляться, и Израиль начинает отступать и убегать. Кто-то скажет, ну что, Моисей руки не мог подержать. Они воюют вон, кровь проливают, тут руки подержать. А я помню, в молодости еще читая эту историю, я решил подержать свои руки поднятыми. Если вы их сейчас продержите, вы будете героем. Две руки пустых, без ничего, без гантели, без ничего. Просто пустые руки. Продержите час. А там война шла не час. И Моисей, у него написано, что руки стали ослабевать. Как вы думаете, виноват Моисей, что у него руки не выдерживали или нет? А? Да нет, конечно, он не мог сделать то, чего не мог. У него не было возможности, его организм не выдерживал этой нагрузки. Его руки, он умом понимал, он старался, но руки падали, они уже его не слушались. Я представляю, он последние, может, минуты уже держал, они все тряслись у него от такой нагрузки неимоверной. Потом они опускались. Когда они опускались... Ну, немножко вроде отдохну. И смотрите, как написано, одолевал Амалик. Что такое одолевал? Это же не в баскетбол они играли. Смотришь, там уже больше эти закидали в кольцо, там, а теперь эти. Когда он опускал руки, жертвы появлялись среди его народа. Десятки, сотни погибших, убитых, раненых, опустившиеся руки. Вот что значит одолевал. Он опять отдохнул, опять поднимал. Жертв меньше стало. Жертвы среди врагов. Он опять опускал. И тут его друзья пришли на помощь. Аарон и Ор. Они видят, что он уже сам еле стоит на ногах. Ноги его трясутся. Руки не выдержат. Подложили камень. Поставили камень. Садись. Он присел. Руки держать все равно не может. Они берут и поддерживают. А любому человеку, даже не сильному, держать руку другого человека можно часами. Хоть целый день. Так держи. Облокоти на себя. Так. На плечи. На колени. Главное, чтобы поднята была рука. Возьмите, обнимите человека с поднятой рукой. Рука не упадет никогда, хоть сколько будет держать. И одному мужчине держать всего одну руку, а второму всего вторую руку. Под силу весь день. И вот если бы Аарон и Ор опускали бы эти руки, не поддерживали, и в это время одолевал бы Амалик и гибли бы израильтяне, виноваты бы были Аарон и Ор или нет? 100% виноваты. Они не сделали то, что могли бы сделать. Они не сделали. Вот они виновны были бы. А Моисей не мог быть виновным, он не выдержал. Вот опять, кто виноват? Вот опять найдите. И может быть кто-то скажет, мои родные, наш сын, кто-то скажет. Кто-то скажет, мой муж погиб в тот момент, когда Моисей опустил руки. В это время он погиб как раз. Ох, если бы раньше Аарон и Ор поддержали бы ему руки. Мы часто виним одного или другого, пастора или еще кого-то. А поддержали ли руки? Пастор не все может выдержать. Руководитель, какой бы ни был организации, не все может. Без поддержки других часто как раз бывает обратно. Виноват не тот, кто не смог это сделать, он просто не смог. А виноват тот, кто не поддержал. Это тоже хороший пример для нас. Опять виновных мы могли бы найти совсем не там. Совсем не там. А виновный оказался вот кто. И это действительно так. Но самая большая проблема, что нам с детства очень... нас учат в детстве. Какие слова можно говорить, какие нет, да? Он говорит, это плохое слово, не говори. Это хорошее, говори. У нас как будто все наоборот в детстве бывало, да? Плохие слова сами собой вылетают. Хорошие слова. Мамочка, любимая, добренькая, спасибо тебе, родная. Поцеловала, спокойной ночи. Немногие дети научились этому. А вот что-то плохое на кого-то накричать. А учим по-другому. Недоброе ли сели вроде, да? Откуда плевело вот эти? И вот такое слово, как сознание своей вины, слово «прости». В русском языке 6 всего букв. Вот мы когда сюда приехали, я помню, знаете, еще новая земля, новое все, новый воздух, все новое, новые дороги, новые, незнакомые, все незнакомое, машины незнакомые. И вот я ехал, может, с вами этого не было, я взял, неправильно поехал, меня поймала полиция за превышение скорости. Меня назначили на суд. Я помню, как я открыл окно, он подошел ко мне, полицейский, и я 2-3 слова знал по-английски, он смотрит на меня, я говорю, you have problem? Я только потом узнал, почему он так обиделся, на меня распсиховался. Я нарушил. И меня вызывают на суд. У меня же друзья есть. Они мне говорят, пойдешь на суд, единственное, что скажи, я не виноват. Но я-то виноват, я же превысил скорость. Не вздумай сказать. Пойдешь куда-то в рекорд какой-то. Я не знал, куда это я пойду, в какой рекорд. Я никогда в рекорд не ходил до этого. Мне сказали, пойдешь в рекорд. А чтобы не пойти туда, скажи, я не виноват. Так все у нас, говорит, здесь говорят. Все говорят, а в Америке тебе поверят. Потому что здесь никто не врет. Тебе поверят. Понимаете? Я думаю, в Америке никто не врет. И мне поверят, потому что никто не врет, а я совру сейчас. А только что мне сказали, что у нас все так делают. Но никто не врет в Америке. И вот поймите, простая ситуация. Я сейчас, откровенно сказать, не помню, сделали ли я так, как меня учили или нет. Но я помню, что потом я работал несколько лет в такси в Чикаго, и в то время я попадался не раз. И мне намного приятнее было и честнее заплатить $200-$250 лойеру, пусть он разбирается, врать будет, правду говорить, его работа. Но я знаю, что я не соврал. Я не говорил, что я не виноват. Один раз, мне так даже получилось, я сказал, да, виноват на суде. Корт вызвали, я говорю, виноват. Лойер на меня смотрит, знаки какие-то мне показывал. Я говорю, я виноват. Ну, они там поговорили. И лойер подходит, там взял документы, говорит, он с тебя штраф не взял. За то, что ты признался виноват. Понимаете, даже у людей мира этого. И вот на самом деле, как часто мы, я вот не виноват и все. А слова прости сказать, это тяжелейшее слово, не выдавить. Вот у меня есть 2 внука, старший внук, у родителей здесь, они свидетели этому. Ну-ка, свидетели, они мне это рассказывали. Я просто с их слов. Если не так, вы можете поправить меня. Они рассказывают. Говорят, представляешь, что у нас вчера было? Говорит, Вадима, вечером вел себя плохо. И мы решили его начать воспитывать. Мы, говорит, его закрыли в темную комнату, уже вечер было темно, и сказали, не выйдешь оттуда, пока не попросишь прощения. И вот рассказывают. Говорят, полчаса. Торгуется через дверь. Около часа прошло. Они говорят, скажи только прости. Ну вот, не плачет в темной комнате, не боится. Он занят собеседованием вот этим вот. И он начинает выяснять. А вот зачем вы так говорите? А вот не надо мне просить прощения. А вот там тот не делает, а тот, я знаю, не просит прощения. А то и то. Они говорят, вымотал уже. Уже спать пора, уже ночь на дворе. А он торгуется в темной комнате через дверь. Они ему говорят, ну скажи одно слово. Скажи слово, попроси прощения. Он говорит, пусть папа сначала скажет. Я повторю за ним. Вторым, пожалуйста. Это уже будет считать, что не он сказал, а повторил за папой. Не проблема. Потом, скажи, какое слово? Начинает опять торговля. Ну скажи, ну какое слово? Ну слово «прости» скажи. Я не могу сказать это слово. Тысячу слов уже наговорил за это время. Слово «прости» он не может сказать. Это еще годика три ребенку с немножким. Не испорченная натура еще детская, а уже заложена. Трудно сказать. Очень трудно сказать. Знаете, вроде детское, вроде такое все веселое, но я подумал и вспоминал из своего детства, почему так трудно? Ну почему? Вот, ну объясните мне почему. Как ни по одной только причине, что дьявол присутствует уже в этом мире среди нас и уводит, отучает нас быть виновными, просить прощения, обвини всех, виноваты все, тот и тот. Пусть папа скажет, что он виноват, после него я скажу, но кто-то, потому что я не самый виновный здесь. Не думает это ребенок, у него нет этого в голове. Но а действия-то эти, откуда они? Не задуматься ли нам стоит, что здесь весьма все серьезно? Весьма серьезно. Что здесь не просто «извини, прости», здесь более глубокие вещи. Здесь присутствует не только я и кто-то из моих близких, друзей или врагов. Здесь присутствие Духа Злобы Поднебесной, который отвращает людей, нас, не просто от глубокого покаяния, не обязательно где-то в обществе покаяться, а даже просто признать, сказать, виноват, простите, виноват. Как это важно, братья и сестры, и пусть нас Бог научит и поможет, чтобы нам действительно быть похожими на эту Авигею, которая взяла вину на себя, на Соломона, который учил народ свой. Скажите, что вину, на Неемию, мы виноваты. Я не буду приводить негативных примеров, в Библии очень много, я уже привел некоторые. Когда мы начинаем винить, доходя до самых небес, мы не только среди своих друзей, врагов находим виновных. Мы в небе виновных нашли, в святом месте. Виновные есть. И самый святой из всех святых, сам Бог, и Он виноват. Марфа незаметно это сказала. Ева и Адам конкретно сказали, ты, Бог, виноват. Если когда-то в вашей жизни вы уже говорили подобные вещи или думали, вы пересмотрите эту позицию свою. Поговорите с Богом. Скажите, Господи, мы недооценивали, мы не взвешивали, мы не правы. Прости меня за это, никогда не помни, Бог, это. Для меня стало страшно, что я когда-то подумал в том, что произошло со мной, виноват ты. Ты меня за это прости. Не хочу эту тяжесть нести. Это немыслимо. Может быть, люди есть в вашей жизни, которых вы обвинили много раз. Посмотрите всю эту ситуацию не заново, чтобы ваша боль снова открылась, как рана заживающая. Ах, он так сделал, я с ним общаться не буду. А подумайте, твоя вина там есть? Почему? Ну, я там не был. Ну, и прочие вещи. Подумайте. И посмотрите, как много изменится в жизни вашей. Я не знаю, приводил ли пример, когда-то, может быть, приводил. Для меня это было, ну, потрясением просто. Я был, наверное, говорил, ну, многих, может быть, не было, в Сиэтл был, когда-то года три назад, и там я попал на похороны одного брата в соседней церкви, Николай Иванович, как сейчас помню. Шел на работу, прихватило сердце, 54 года, стало тяжело дышать, пришел на работу, сел и умер. Остались семья, 8, по-моему, детей, и вот его хоронили. Он сам из Брянска, это церковь так называемая, кто был там, знает, церковь Брянская, Вилли был на прошлой неделе там, в этой церкви. Вот Брянская так думала, что все, кто из Брянска приехали, они в этой церкви. Так продолжается Брянская область там вот в Вашингтоне. Даник знает, что эту церковь, бывал там, наверное. Вот. И вот хоронили этого человека, этого брата. Много, столько свидетельств было хорошего про него сказано. И когда после похорон собрались в огромном зале для того, чтобы стол такой траурный сделать, и вот такой поминальный стол, и там еще сказать воспоминания об этом человеке что-то. Ну, как правило, говорят только хорошее, а мертвые говорят или хорошее, или никак. Вот это понятно, это все придерживаются, даже самые плохие люди. Мне отец говорит, хочешь, чтобы плохо говорили, женись. Хочешь, чтобы хорошо говорили, умри. Все хорошо скажут про тебя. И на похороны придут очень много людей. Одни придут, чтобы посочувствовать, посострадать, друзья. Враги придут, чтобы убедиться, что ты умер. Людей всегда много на похоронах, поэтому знаете, похороны — такое событие, где проявляются люди. И вот, знаете, и много хороших слов таких говорили про этого Николая Ивановича. И вышел один мужчина, примерно моих лет, может быть, наверное, его ровесник. Такая огромная борода у него, хотя он еще не старый человек, здоровый такой. Он вышел и зарыдал. Ну, плакали многие там воспоминания, ничего удивительного. Но когда он рассказал историю, она потрясла меня, я, наверное, никогда не забуду. И он рассказывает, говорит, мы жили в Брянске. И вот этот Николай Иванович был пресвитером в нашей церкви. А я, говорит, считал себя верующим, но я всегда все делал поперек ему. Я все делал, если бы он сделал вот так, я против. Если бы он сделал потому, как я говорил, я бы тоже был против. И говорил бы так, как сделал он. То есть лишь бы против быть. И любой братский, любой членский, любое собрание, я или вслух, или наедине подхожу ему потом и начинаю стараться погромче, чтобы все услышали, почему ты того на проповедь поставил, зачем эту песню пели, почему ты рано собрание закончил, почему ты протянул собрание. И я ему, говорит, жизни не давал этому человеку. И, говорит, случилось такое, что однажды на одном собрании членском я ему при всех высказал, какие слова мог сказать, хлопнул дверью и ушел домой. А я еще когда ему, говорит, говорил, и он, говорит, стоял и говорил, ну, брат, ну, прости меня, я буду стараться меняться. Я буду стараться, но я же несовершен. Я слушать не хочу, хлопнул дверь и ушел. Я, говорит, пришел домой с женой. Жена, конечно, тоже солидарность проявила, вышла вместе с ним. Видно, не Вигея была. И они пошли, приехали домой, говорит, зима, мороз. Брянск, это, ну, такой климат тяжелый, там, морозы зимой. И, говорит, мы пришли домой. И вот он все рассказывает со слезами, с горечью, с такой, говорит. И звонит телефон. Жена поднимает трубку, говорит, тебя. Я говорю, кто, спрашиваю? Пресвитер звонит, Николай. Скажи, я с ним разговаривать не хочу. Она говорит, Николай Иванович, вы извините, говорит, он занят, он не может сейчас разговаривать. Положил трубку. И он говорит, что больше трубку не брала, я не хочу с ним разговаривать. Опять звонит, но она уже не берет трубку. Легли, говорит, спать. Глубокой ночи, около часа ночи, стук в дверь. Что такое? Жена говорит, я пойду посмотрю, узнаю хоть кто. Справа кричит, говорит, иди сюда, к тебе пришли. Ничего не понял, говорит, я встал, выхожу. Открыта дверь, мороз на улице. Стоит Николай Иванович со своей женой. Они жили в другом конце Брянска. Они пришли пешком, у них не было машины. Трамваи не ходили ночью. Они пришли пешком, замерзшие, все в снегу. Они пришли, этот Николай Иванович стоит в дверях и говорит, обращаясь ко мне, ради Господа, прости меня, я так спать не могу лечь. Я знаю, что ты обижен на меня сегодня был на собрании. Я, наверное, опять что-то не так сказал. Прости, Христа ради. Я просто пришел попросить у тебя прощения. Ты вот не смог подойти к телефону, наверное, занят был, но я решил сам прийти. Он говорит, я упал на колени. Я, говорит, его завел сюда в комнату. Я упал на колени перед ним. Я начал каяться, просить прощения. Говорит, вот этот день и был моего покаяния, моего возрождения. Мы сегодня похоронили того человека, говорит, который дал мне вечную жизнь и спасение после Иисуса Христа. И он, говорит, признал себя виновным. Он вообще не был виновен, он меня нес годами. А я, говорит, так негодно вел себя. Я, говорит, сегодня вспоминаю этого человека и прошу у Бога, чтобы больше было таких людей. Я теперь настоящий христианин. Мне все нравится. Мне все люди милые и добрые после этого стали. Я, говорит, очень прошу Бога стать таким человеком, как он. Как это важно, друзья мои, признать вину свою. Нам кажется, если я признаю вину, на меня все навалят. Ой, это точно, он такой есть, и то, и третье, и десятое. И на меня будут смотреть. Бог контролирует всем этим. Он не попустит. Он все ваше зло перевернет в добро ваше. Он последнее слово говорит. Он ставит точку и печать в любом личном деле. Это его право только. Если мы ходим пред Богом, мы будем поступать именно так. Если мы ходим перед человеком, мы будем поступать совершенно по-другому, как поступали первые люди. Виня всех вокруг и добираясь до самого Господа в небеса, обвиняя и Его. Еще один пример, может быть, тоже рассказывал, просто сейчас вот вспомнил. Это, кто знает брата, я знаю, уверен, Павел знает, вот и Поповы наши друзья знают, Скорняков, Яков Григорьевич, он мне рассказывал лично этот пример. Он уже ушел вечно сейчас. И вот, говорит, у нас было, по-моему, двое тогда детей, только недавно поженились. И говорит, в воскресенье собираемся в церковь. Знаете, как в воскресенье утром собираются в церковь? Мы так обедаем, и то, наверное, собираемся так же. А там, где в 10 часов собрание, и 2 часа добираться, нужно рано встать. Вот, говорит, я утром сижу, Библию читаю, слышу, кричит, мама там, сын, где мои носки? Я не могу найти. А, вот один нашел, второго нет. Она говорит, я тебе говорила, с вечера клади на место. Сколько раз я тебе говорю? Опять и то, и то. И она начинает его ругать. Дочка кричит, мама, юбку не могу найти, да там вот, там ты бросаешь, где попало, я же тебе говорю, не бросай, где ты? Ну, я нашла, мама, она помятая, почему ты ее не погладила? И начинается. Я, говорит, сижу, читаю, а тут не до чтения уже, весь начинаю кипеть. Выхожу, да что это такое, воскресенье утром, что это, вы не можете? И начинаю на сына кричать, ты почему на место все не ложишь, ты почему вовремя дочке, кричу, не готовишься? Мама начала заступаться, что ты на них кричишь? Ты бы уже сам проконтролировал эту ситуацию с вечера. У нас произошел конфликт. На собрание все равно идти надо. И говорит, вот мы идем. Картина такая. Я, говорит, с сыном тащу его за руку. Он такой надутый идет весь. Сзади метров 10-15 жена, говорит, моя идет Нина, дочку также тащит за собой. И вот такая картина. Мы пришли. Ну, думаю, ладно, отойду потом, извинюсь, уладим. Ну, любая же семья же этого не разваливается, что там кто брюк, юбку не нашел или там носок. Ну, уладимся. Но это воскресенье было. И говорит, мы пришли вот так, напротив, сели в церкви. Я, говорит, сел там, где мое место, все проповедники сидят. Начинается собрание, перед самым подходит пастор ответственный, говорит, брат Яков, вы вторым слово скажете. И он говорит, я только раскрою рот сказать, что мне сейчас не до слова, не до проповеди. Но там не принято было отказ, он ты вторым, другому третьим. Братья, будем начинать собрание молитвы. Я, говорит, сижу, меня всего колотит. Как проповедовать? Как говорить? Моя жена, мои дети сидят. Что было у нас сегодня? Я не знаю, что делать. Первая проповедь закончилась. Я пытаюсь молиться. После проповеди я знаю распорядок. Пение одно, второе, там пару стихотворений. Сейчас моя проповедь будет уже через одно пение. Я, говорит, Бог мне посылает идею, как поступить. Я, говорит, беру листок, я беру карандаш или ручку и пишу. Дорогая моя жена Ниночка, Христа ради, прости меня. Все, что сегодня произошло, виноват я. Я должен был с субботы все это позаботиться. Я должен был в субботу наладить атмосферу в семье. Я, как муж и отец, виноват я. Ты не виновата ни в чем. Прости, что я кричал тебя, ругал детей. Прости меня, я все это изглажу. Больше такого не повторится. Я все сделаю, чтобы больше такого не было. И говорит, отдаю ей записку. Написал там Нине Скорняковой записку. Ну, обычно записку чаще пастор читает Нине. Ну, передает в сторону туда. Далее я, говорит, так посматриваю на нее. Посматриваю. Она... Еще плечами, пожалуй, что ей записка от кого. Читает, говорит, смотрю, читает, смотрю, слеза одна капнула, вторая на эту записку. Поднимает голову, глаза полные слез, а улыбка машет. Конечно, прощаю. Он мне рассказал, говорит, ни до этого, ни после этого, наверное, никогда так не проповедовал. С такой силой, с такой любовью. Какая, говорит, это сила признать себя виновным. Я, говорит, никогда не был такой высокодуховно, как в том собрании. Как это важно, братья и сестры. И последнее, что я хочу сказать, и чем закончить, вернее, это очень известное место Священного Писания. Книга пророка Исаия, 53 глава. В самом Господе нашем Иисусе Христе, к рождению или к Рождеству, которого мы готовимся, и постоянно помним о нем, любим его и хотим подражать ему. 53 глава, с 3 стиха. Он, Иисус Христос, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он был презрен, умолен, муж скорбей, а мы отвращали от него лицо свое. Мы ни во что ставили его. Мы ни во что ставили его. Он изъязвлен за грехи наши, мучим за беззакония наши. А мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Не спешите с выводом. Попадете не туда. Промахнетесь. Все люди думали, он поражаем Богом, он уничижен, он наказан. Это наши грехи. Наши беззакония. В одном корабле однажды ехала группа молодых людей. Ну, все обратили внимание на одну женщину. Она была, прикрывала лицо платком своим. Рядом с ним была молодая красивая девушка, видимо, ее дочь. Такси проходили, замечали. А женщина прятала лицо, потому что от страшных ожогов на лице стали страшные шрамы. И когда зашла еще одна компания, они сидели там на палубе, разговаривали, смеялись. И девчушка, естественно, хотела, эта девочка, или эта вот молодая девушка уже, которая ехала с этой мамой, она ей скучно была здесь, и она пошла к этим подружкам, ну, к этим молодым людям, чтобы с ними пообщаться. Они там смеялись, шутили, и она вместе с ними познакомились, и вдруг один из ребят поворачивается и говорит, посмотрите, какая женщина, какая уродливая, посмотрите на ее лицо. Вот не повезло, посмотрите, на кого она похожа, смотрите, как она страшная. И эта девушка встает и говорит, перестань. Говорит, знаешь, почему она такая? Это, во-первых, моя мама. Во-вторых, говорит, я была маленьким ребенком, у нас загорелся дом. Мама, что попала под руки, это ее одежда, закутала меня в это. и вытаскивала меня. Она сначала бежала через дверь, там все начало гореть. Она побежала через другой выход, там тоже горело. И потом она побежала через окно. В это время она уже вся обгоревшая была. Но меня она так плотно закутала, что у меня не попало вообще пламя. Из-за того, чтобы я была вот такая красивая, моя мама, она была красивее меня. Она стала вот такой. Не думайте, не говорите, я неплохо. Она мне дала жизнь и красоту сохранила. Мы думали, что Бог уничижен, поражен и наказуем Богом, Христос наш. Может, мы так тоже думали. Может, мы думали, что Он страдает. А почему не подумали? А мы не страдаем. И почему тоже не подумали? Мы должны быть там, на кресте оказался Он там. Наши грехи, наши беззакония туда повели Его. Мы виновны. Не бойтесь, друзья мои, сказать эти слова. Я виновен. Прости меня. Сказать Богу самому. Сказать ближнему своему. Сказать жене своей. Сказать мужу своему. Может, сегодня вы эти слова скажете, придя домой за какое-то событие прожитых дней. Не бойтесь сказать своим детям: сынок, я виноват, я грубо с тобой разговаривал, прости меня. Дети, подростки, тем более, наберитесь силы. Подойти и сказать: мама, папа, я виноват, на той неделе или в прошлом месяце я огорчил тебя, я виноват. Я сам мучился, ходил, я просто гордый оказался очень, но я победил себя. Я виноват. Я виноват. Я не хочу выяснять, кто виноват. И не надо выяснять, потому что виновник – это только я. Вы почувствуете, сколько благословений пришло в вашу жизнь. И тогда не только Давид скажет: благословен ты, как он сказал Авигей, а Бог сам скажет: благословен ты. И я тебя особо благословлю. Это не просто название, имя твое — благословен ты. Ты почувствуешь, что ты благословен. Ты почувствуешь, как я начну тебя благословлять, потому что ты признал себя виновным. Может, ты не настолько там виновный, может, ты самый меньше виновный во всем этом, но ты единственный, кто признал себя виновным. Я за это благословлю тебя. Давайте научимся в смирении признавать свою вину. Не искать виновных в окружении своем, не делать из друзей врагов и не искать виновных в небесах до самого Бога, а найти подлинного виновника. И вы почувствуете, сколько благословений придет в вашу жизнь, в вашу семью. Окружающие вас люди станут теплее, добрее и ближе к вам. Это и есть благословение Божье. Аминь. Помолимся Господу.